наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. И сегодня мы отправимся в Выборг, а точнее на бастион Панцерлакс, где находится выставочный центр Эрмитаж Выборг. У многих посетителей, особенно у юношества, знакомство теперь начинается часто с экскурсии «Тайны старого бастиона», где в музейном пространстве можно узнать историю Выборга, побывать в пороховом погребе и каземате. Ну а затем подняться к старинному зданию, где в одном крыле находится художественная школа, а в другом – Эрмитажный центр. Сейчас здесь открыта выставка, она называется «Дары Востока. Средняя Азия и Россия во второй половине XIX – начале XX века». История экономических и политических взаимоотношений рассказывается через дипломатические дары, подносимые Российскому императорскому дому. Более 70 памятников в собрании Эрмитажа, многие показаны впервые, поскольку, пожалуй, впервые внимание уделено дарам правителей среднеазиатских государств – Бухарского эмирата, Хивинского и Коканского царства. Выставка очень яркая, нарядная, ведь каждый из представленных предметов не только обладает исторической ценностью, но и является уникальным художественным произведением декоративно-прикладного искусства. Дипломатические дары каждого государства показаны в отдельном зале, чтобы были ясны особенности культурной традиции. Роскошная конская амуниция, предметы вооружения, подносы, кувшины, чаши – все, чем мог поразить Восток. Дипломатия, интриги, военные действия – все это переплеталось в большой игре за влияние в Средней Азии. Традиция поднесения оружия возможным противникам, как ни странно, служила залогом мира будущих взаимоотношений. Чаще всего восточные государи дарили холодное оружие. И главное место отводилось сабле – традиционному предмету вооружения восточного воина. Вот на выставке можно сравнить три сабли, поднесенные императором Николаю I, Александру II и Николаю II. Строгая с насечкой и золотой резьбой Николаю I, а более поздние украшены драгоценными камнями и жемчугом, рассказывает куратор выставки, научный сотрудник отдела арсенала Эрмитажа Всеволод Николаевич Образцов.
Оружие – это испокон веков один из главных элементов жизни и культуры. Оно занимает вот очень важную роль в системе символов, поэтому и украшалось. Если мы говорим о Средней Азии, то мы понимаем, что среднеазиатский регион чрезвычайно близок к иранской культуре. В иранской культуре вопрос украшенности предмета оружия стоит немножечко особняком, если сравнивать там, с теми же турками-османами, там, с Кавказом. А в Иране оружие украшали, на самом деле, очень деликатно. Да, в каджарскую эпоху, то есть это уже поздний 17-й и 19-й век, там мы видим и драги, и золото, и бриллианты, ну, во правило. Сам клинок, как правило, выполнялся, особенно если владельцем этого предмета, заказчиком, предполагается, что это лицо некого высокого статуса, то, соответственно, брали не столько внешней красоты материалом украшения оружия, сколько материалом клинка. И здесь мы переходим к самому главному, в широком массовом сознании между Востоком и холодным оружием, это булатная сталь. Булатная сталь, ее было безумное количество сортов, и самые высокие, самые дорогие, самые качественные сорта булата внешне выглядели, это такой золотистый отлив, темный грунт, то есть фон серые, четко читаемые узоры, вот эти каратабан, карахарасан, 40 ступеней. И вот дорогие персидские клинки отковывались из вот такого булата, который не нуждался в украшении. Он красив сам по себе. И вот такие вещи уже подносились, соответственно, и в выставке Выборге, посвященной дипломатическим дарам. Там прослеживаются от ранних вещей к поздним. Самые ранние – это 40-е годы. Это то, что хивинские посланники перевозили Николаю Павловичу, Николаю I. И это как раз абсолютно персидские вещи, на которых ничего лишнего, только роскошный, высококачественный, дорогущий булат, который уже среднеазиатские мастера там ставили свои рукояти, серебром оправляли. Но это вещи, ну, выражаясь современным языком, стильные, строгие, выдержанные без каких-то излишеств. более поздние вещи. И на выставке это тоже представлено. У нас есть сабли там коканские 60-х годов. А есть то, что те же хивинцы привозили в начале. Там Асфандияр привозил в 900 году. Это тогда наследник хивинский. Потом впоследствии последний хивинский хан. И мы видим уже и золото, и вот это все, и дорого-богато. Но ранние вещи их подносили именно потому, что в глазах человека культуры хивинской 40-х годов 19 века вещь роскошна своим клинком. Она дорога сама по себе. И вот эти вот вещи для иранской культуры, в рамках которой развивалась Хива и все остальное, как раз вот они хороши сами по себе. И их уже подносили Николаю. Поднесение оружия, будь то украшенного, будь то неукрашенного, в том числе свидетельствует о том, что мы с вами на одном языке. Мы с вами примерно одинаково вооружены, поэтому давайте дружить. Ну вот если очень все упрощать, будем вот эту схему использовать.
Помимо традиционного клинкового оружия, коканский хан Саид Мухаммад Худаяр Хан III по случаю подписания торгового договора в 1868 году направил в дар императору Александру II кольчугу, лук и колчан со стрелами. Особой роскошью отличается конская амуниция. Седло, обитое тонким золотым листом с самоцветами, украшенное жемчугом сбруя и расшитый золотными нитями чепрак. А ответные дары российского императорского двора были не менее роскошными. Так, например, миссия полковника Данилевского летом 1843 года, помимо обычных даров – ткани, меха, везла с собой орган, часы с кукушкой и золоченую карету «Ландо». 43 дня тащили из Оренбурга вдоль западного берега Аральского моря, старого русла Амударьи, экипаж, ну, совершенно не приспособленный к такой дороге. Но разведка русской миссии донесла, хан Аллакул мечтал о такой карете. В первый же день дарения случился конфуз. Конюх миссии Данилевского предусмотрительно поставил карету на тормоз, дабы лошади ненароком от шума не перевернули экипаж, но ханские-то конюхи, не поняв этого, пытались карету двигать, только добавляли лошадей. А экипаж продолжал волочиться. Колеса-то не крутились. Пришлось посылать за конюхом русской миссии. Но затем каждый выезд хана в город в этой карете собирал восторженных зрителей. Да, не просто посольской миссии давалось понимание даже в таких бытовых мелочах, а что уж говорить о тонкостях традиций и менталитете. Вот, к примеру, что вкладывал мастер-оружейник, отчеканив надпись в розетке? «Нет героя, подобного Али, нет меча, подобного Зулафакару». Известны ли имена мастеров? Мы продолжаем разговор с Всеволодом Николаевичем Образцовым.
А что касается имен мастеров? Понятно, что имен много. Но проблема в том, что мы имеем в первую очередь дело с подписями на клинках.
Да-да-да.
Восточные, вот ближневосточные предметы довольно просты. Да? Там подпись Амаль Мустафа. Работал Мустафа. Этот Мустафа сколько угодно. У нас нету документов подтверждающих. Да? У нас есть, допустим, эта история с Кавказом, и то уже европеизированным, русифицированным, когда у нас есть подпись, имя, факты биографии, предметы. С Ближним Востоком довольно сложно. Ну, в первую очередь, есть два имени, которые знают все. Первый — это Лотф Али Гулам, персидский мастер, занимавшийся изготовлением, в первую очередь, топоров. Борзиновых боевых топоров. Здесь у нас есть о нем некие средние биографии, есть некоторое количество вещей, мы можем говорить о некой мастерской там школе Лотф Али Гулама, то есть это одно. И есть, конечно же, самое главное имя, которое знают все, это Асадулла Исфахани. Ну, считается, и последнее время как-то вроде как почти все исследователи сошлись на мнение, что это реальный человек, Асадулла Исфахани Тенисба, родом из Исфагана. Придворный оружейник Шаха Аббаса Великого, это что у нас 17 век получается? Mm-hmm. Просто проблема в том, что есть его подписи на клинках там и 19 века. Но здесь мы понимаем это дальнейшее развитие. Асадулла Исфахани, когда мы видим его подпись на вещах более позднего времени, скажем так, это не подделка, это уже использовано как некой торговой марки, да, такой бренд. А вообще сейчас сошлись на мнение, что да, это 17 век, это действительно придворный оружейник, клиночник, который изготавливал высококачественные клинки из дорогой булатной стали. Пожалуй, это два таких имени, про которые мы точно знаем. У нас в фонде есть, выставляли несколько раз сабли с подписью Юсуф Мухаммед Мисри, и у нас таких его тоже несколько клинков есть. Это тоже имя отличное, вот просто Али, здесь вот как бы чуть больше информации в имени содержится, но каких-то сведений о том, где он жил, как он работал. Сложно и мало реально, честно признаюсь. Но вот на самом деле главное имя варанского оружия – это, собственно, вот Асадулла Исфахани.
У нас вещи есть, да?
Есть. Всегда очень осторожно мы это пишем с коллегами. Мы всегда пишем, что на клинке имя Асадуллы. Мы не будем говорить, что это его работа. Мы не берем на себя такой ответственности это утверждать.
Да. Меня заинтересовала одна вещь, меч, да? Это дархивинского хана Николая I в 1843 году, сабля, в которой есть надпись: «Когда несчастье готово пасть на тебя, повтори 70 раз. Нет героя подобного Али». Это, наверное, к нашему же разговору. «Нет меча подобного Зула Факару». Почему написано, что это Сирия? Хотя это хивинского хана подарок.
Ну, надо понимать, что это вопрос изготовления клинка. Это единое историко-культурное пространство. Сирия, Иран, среднеазиатский регион. Там клинок, откованный, допустим, в Сирии, мог окольными путями дойти транзитом через Иран, оказаться в Хиве. Это не редкий случай, скажем так, миграции предметов.
Среди даров, например, есть самовар. Вроде бы исконная русская вещь, но она создана в восточном стиле и украшена орнаментом, как и серебряные кувшины. Дипломатические подарки Бухарского эмирата отличались большим разнообразием. Роскошные конские покрывала, чепраки и попоны, преподнесенные императрице Александре Федоровне и великим княжнам, дочерям императора Николая II. Зная, что в семье российского императора все увлекаются фотографией, бухарскими эмирами Абдул-Ахад ханом и Алим ханом подарены изысканный альбом для фотографий в серебряном позолоченном переплете с алмазами и бювар – настольный портфель с листами промокательной бумаги, украшенный самоцветами. Ну да, шествие персидского посольства со слонами по набережной Невы в 1815 году бухарским эмиром, наверное, не затмить. Но и их подарки были роскошными. Например, для даров эмира бухарского Саид Абд-Ал-Ахад Бахадур хана понадобились три больших стола в танцевальном зале Аничкова дворца. А в 1893-94 годах он совершил трехмесячную поездку по городам России.
Ситуации, связанные с безопасностью. Мы не будем говорить о 20 веке, особенно после нападения на наследника Николая II, будущего императора, когда там начинались охранные мероприятия. Мы знаем, что без охраны последним ходил, ну, собственно, Николай I вообще ходил в Петербурге без охраны. Приезжает правительственная делегация, а для Востока мужчина должен оставаться с оружием. Каков был порядок здесь прихода к императору?
Ну, когда приходили просто посланники, все-таки они, естественно, без оружия. Да. Когда вот просто дипломатические миссии. Когда начинаются, это еще к Александру II, 68-74 год, это хаканские посольства. Но там тоже это именно посланники, это миссии дипломатические. Непосредственно владетельных персон, это у нас начинается уже с бухарского эмира, и это уже Александр III, это уже коронация потом и так далее. Но, насколько я понимаю...
Этикет позволял оставаться при
оружии. Потому что это же, с одной стороны, да, у нас над той же Бухарой протекторат, и они признают вассальную зависимость, но с другой стороны, все приезды эмира Бухарского и хана Хивинского, они же обставлялись, это занималось Министерством иностранных дел. Несмотря на вассальность и протекторат, протокол был разработан в мельчайших подробностях, кто встречает, куда едут, как входят, куда кланяться. Это все расписано, это каждый знал, куда идти. Ну и там, я так понимаю, все-таки вполне себе с оружием. Если вспомнить фотографии Прокудина-Горского, вот мы в Выборге эти цифровые копии повесили, там и эмира Бухарского, и хана Хивинского. Нет, он вполне себе со своей саблей уставной, в общем.
Особый раздел экспозиции – ордена и медали. В статуты всех российских орденов были включены статьи о возможности награждения ими иностранцев, в том числе не состоящих на российской службе. Знак ордена Белого Орла, звезда ордена Белого Орла для нехристиан. Пожалование орденов происходило торжественно во время визитов правителей в Российскую империю. Думаю, многих привлечет изысканная вещица – эгрет, золотой с плюмажем и драгоценными камнями. Очень красивая вещь была подарена императору Александру III бухарским посольством в 1889 году.
Это символ. Более того, в ранних документах там это даже прописывалось. Сейчас это перо на челму за место короны. В восточной культуре, в исламской культуре, эгрет действительно это перо. Оно могло быть пером, оно могло быть нечто в форме пера. Допустим, на индийских шлемах, вот сейчас в Царском селе, кстати, например, выставлен из нашего собрания шлем, на верши носовой стрелки оформлены в виде эгрета, именно в виде пера. Это за место короны. И тут надо понимать, что эмир Бухарский, например, эгрет надевал только на коронацию. И в составе даров до признания Бухарой протектората России ничего подобного не было. Эгрет входит в комплекс дипломатических даров только с того момента, когда Бухара признает свою вассальную зависимость от России. И таким образом вот эгрет, перо на челму за место короны, это, по сути, эмир, ну, как бы, ни в коем случае не коронует императора, но он отдает вот этот символ, он его подносит, вот этот символ верховной власти, таким образом признавая еще и на, не только на бумажном, документальном, но и на символическом уровне. А признание на символическом уровне порой гораздо важнее признания по бумажке.
Ну, это да.
И, соответственно, вот эти эгреты, у нас их несколько в фонде, вот один из них сейчас как раз в Выборге, и именно показать вот этот вот водораздел. Потому что по дипломатическим дарам прекрасно просматривается вся история взаимоотношений России и Средней Азии. Начиная с посольских ранних миссий, заканчивая приездами уже, да, эмира Бухарского, там, и хана Хивинского. Но вот эгрет – это вот как раз такой вот очень важный символ в этой истории во всей.
Дары Востока в Эрмитажном центре в Выборге будут находиться до середины октября. Благодарим за рассказ куратора выставки научного сотрудника отдела «Арсенал», хранителя коллекции восточного оружия Всеволода Николаевича Образцова. У микрофона была Анна Всемирнова.